Ночь и половину следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда полиграф Полиграфч, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. — У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его, осунувшись, Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.
— Мерси. — Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола. — Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович, питая большое уважение, предупредить. Явно ерунда, просто он прохвост.
Пациент полез в портфель и вынул бумагу.
Хорошо, что мне непосредственно доложили.
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. А также угрожал убить председателя домком товарища Швондера. Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. Не произносил контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовым, который тайно непрописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова. Удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин.
— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. — Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?
— Извините, профессор. — очень обиделся пациент и раздул ноздри. — Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. — Я?
— и тут он стал надуваться, как индийский петух. — Ну, извините, извините, голубчик, — забормотал Филипп Филиппович. — Ну, простите, я, право, не хотел вас обидеть.
— Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович.
— Голубчик, не сердитесь. Меня он так затеркал.
— Я думаю, — совершенно отошел пациент. — Ну, какая все-таки дрянь! Любопытно было взглянуть на него. В Москве прям легенды какие-то про вас рассказывают.
— Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более посидел за последнее время.
Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает.
С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф Полиграфч. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую.
Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем и Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал: «Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры».
«Как это так?» — искренне удивился Шариков.
«Вон из квартиры, сегодня», — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
«Какой-то нечистый дух вселился в полиграф Полиграфча». Очевидно, гибель уже караулила его, и рог стоял у него за плечами.
Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто. «Да что такое в самом деле? Че, я управы, что ли, не найду до вас?
Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть!»
«Убирайтесь из квартиры», — задушенно шепнул Филипп Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. Затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, и через несколько секунд прыгающий побитым стеклом Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его белой маленькой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь не со своим лицом прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: «Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками». Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры». «Хорошо», — робко ответили Зина и Дарья Петровна. «Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», — заговорил Барменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. «Это временно, не из недоверия к вам, но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты». «Хорошо», — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные. Одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы видели белый колпак самого профессора. Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того, как Барменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое, и все... Ну, все вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... Впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистинской квартиры и врет. Заодно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.